Вера без компромиссов. Урок первый. Руководитель поколения. Еврейский народ как таковой возник во время исхода из Египта. Первым руководителем евреев был Моше Рабейну, Моше наш учитель. Человек, которого Бог избрал, чтобы вывести еврейский народ из египетского рабства. После получения Торы на горе Синай возникла цепочка, по которой передавалось устное учение, объясняющее, как нужно исполнять волю Всевышнего, запечатленную в Торе. Эти объяснения передавались из поколения в поколение. Моше получил Тору на Синае и передал ее Йошуа. Когда же Моше завершил свою работу в мире, евреями стал руководить его ученик и последователь Йошуа. Основатель хасидизма Хабад Аль-Тарэб объясняет, что Моше передал своему преемнику не только знание, но и частицу себя, или на языке каббалы искру своей души, чтобы тот смог достойно выполнить свою миссию. Начиная с этого момента нашей истории, в каждом поколении искры души Моше нисходят и облекаются в тело и душу мудрецов поколения. Это необходимо для того, чтобы они могли учить народ, и чтобы все евреи осознали величие Бога и служили бы Ему сердцем и душой. Комментируя слова своего великого предка, Любавический Ребе Шлита Король Машиах обращает наше внимание на важность порядка слов в тело и в душу. Не сказано, что обличению искры души Моше Рабейну в тело мудреца предшествует обличение в его душу. Этот процесс происходит без посредничества души, как и произошло с Моше Рабейну. Искра его души не зашла и облачилась в тело мудреца. Это позволяет нам лучше понять фразу «В каждом поколении есть продолжение Моше». Душа Моше облекается в мудрецов, которые есть в каждом поколении, и в особенности в главу поколения, так как нет поколения, в котором не было бы подобного Моше. В каждом поколении есть человек, в которого облекается душа Моше Рабейну. И в самом деле, как у каждого тела есть голова, без которой тело не может существовать, так и у каждого поколения еврейского народа есть духовный лидер. Отсюда следует, что поскольку жизнь праведника не есть физическая жизнь, а жизнь духовная, то духовная жизнь Моше остается вечной в нашем физическом мире посредством обличения искры его души в тело главы каждого поколения. Это также объясняет сказанное в Талмуде «Моше не умер». Известно, что Ребе как-то сказал о своем тесте, что он не говорит о нем «его душа в раю», а вместо этого он говорит «его душа во мне». То есть душа предыдущего Ребе облеклась в тело его последователя, Ребе короля Машиаха. Вывод. У еврейского народа есть руководитель в каждом поколении, и в него воплощается душа Моше. Урок второй. Функция руководителя поколения. Как мы уже говорили, руководитель поколения должен учить народ, чтобы все осознали величие Бога и служили бы Ему сердцем и душой. Это относится как к ученым евреям, так и к малограмотным, ведь у всех нас есть еврейская душа, которая является частицей Всевышнего, и в этом отношении все евреи равны. Рассматривая строение души, мы видим, что душа состоит из 5 уровней, каждый из которых имеет определенную функцию, причем самый высокий уровень скрывает в себе потрясающие возможности, позволяющие еврею управлять природой и собой. Проблема заключается в том, что далеко не каждый может задействовать этот уровень, так как для этого необходима помощь руководителя поколения. Ребе Раят, 6-й Любавический Ребе, приводит пример из истории праздника Пурим, когда руководителем поколения был Мордехай. В час, когда над еврейским народом нависла смертельная опасность, он пробудил тот самый уровень души, который дает еврею возможность подняться над границами мира. Именно Мордехай способствовал укреплению веры евреев, и тем самым они получили возможность сделать, казалось бы, невозможное – отменить зловещий указ и уничтожить своих врагов. Любавический Ребе Шлита Король Машиах объясняет, что раскрытие 5-го уровня души у евреев происходит посредством приказа именно от руководителя поколения. Поэтому в Торе, в главе Тецаве, Всевышний говорит Моше: «И ты прикажи сынам Израиля». Приказание не исходит от имени Бога, ибо приказание должно исходить от Моше. основываясь на рассказе об Мордехае, который привел Ребраяц, Ребе Король Машех сообщает нам важнейшую вещь. Этим рассказом Ребе Раяц постановил касательно самого себя, что он является Моше Рабейну поколения, и именно он питает и взращивает веру в сынах Израиля. Очевидно, что сказав такое о своем тесте, Ребе постановил то же самое относительно себя. Вывод. Руководитель поколения укрепляет веру евреев. Руководитель нашего поколения – Любавический Ребе Шлита Король Машех. Урок третий. Связывающий посредник. Говоря о роли руководителя поколения, необходимо отметить, что он не только укрепляет веру евреев, но и учит народ. Другими словами, его цель – научить нас не только вере в Бога, но и знанию того, что Он есть. Такая сложнейшая на первый взгляд задача становится осуществимой благодаря связи учения, передаваемым руководителем поколения, с пятым уровнем еврейской души, о котором шла речь на прошлом уроке. Рассмотрим подробнее это соотношение. В Торе есть четыре уровня постижения учения. Пшат, ремез, друж, сод, которым соответствуют четыре уровня души. Нефеш, руах, нешама, хая. Им, в свою очередь, соответствуют четыре человека, являющиеся руководителями евреев в разных поколениях. Давид, пророк Илияу, Моше Рабейну и Адам. Эти люди обладают общей душой на соответствующем уровне, а у каждого еврея, в свою очередь, есть частная душа. Но есть еще и пятый уровень души, которому на первый взгляд не найти соответствия в постижении учения Торы. И действительно, до середины 18 века учение хасидизма, соответствующее пятому уровню еврейской души, Ехида, было полностью скрыто, даже более скрыто, чем учение Каббалы. Раскрытие же этих тайн Торы произошло потому, что наконец пришло время распространять учение хасидизма для ускорения прихода Машиаха, человека, обладающего общей душой пятого уровня. Такой ответ получил основатель хасидизма Раби Исраэль Бааль Шем Тов от самого Машиаха на вопрос, когда тот придет. Мы знаем из истории, что начиная с основателя Хабада, каждый последующий руководитель раскрывал все больше и больше тайн Торы. Потому что, являясь потенциальными машиахами своих поколений, все они обладали общей душой пятого уровня. Моше Рабейну сказал про себя в Торе: «Я стою между Богом и вами». Очевидно, что он выполнил функцию связывающего посредника между Богом и евреями. Чтобы осуществить это, он должен включать в себе те вещи, которые он соединяет, и поэтому ему дано было соединить в себе божественное с материальным миром, как было, например, при построении переносного храма в пустыне. Теперь становится ясным, как проявляется связь хасидов с Ребе. Они не два связанных между собой явления, они единое целое. Ребе не разделяющий посредник, а связывающий посредник. Поэтому хасиду понятно, что он... Ребе и Всевышний – одно целое. Ребе связан с бесконечной сущностью Бога, и нам важна только связь с Ребе, потому что посредством Ребе мы тоже связаны с бесконечной сущностью Бога. Вывод. Руководитель поколения – связывающий посредник между евреями и Всевышним. Урок четвертый. Вера, разум и чувства. Как мы уже говорили, искры души Муше нисходят и облекаются в тело и душу мудрецов каждого поколения. Это необходимо для того, чтобы мудрецы могли учить народ. Далеко не каждый человек способен в полной мере понять и принять то, что ему обучают. Поэтому часто возникает вопрос, как нужно отнестись к словам мудрецов, если они на первый взгляд противоречат действительности. На этот вопрос дается ответ в Торе, в книге Дворим. По закону, который они укажут тебе, и по решению, которое скажет тебе, поступай. Не уклонись от слова, которое скажет тебе ни вправо, ни влево. Чтобы понять простой смысл этих слов Торы, обратимся к комментарию Раши. Он утверждает, что мы должны слушать мудреца не только если он говорит тебе что-либо очевидное, но даже если он скажет тебе о правом что-то левое, а о левом что-то правое, мы обязаны слушать его. Из истории с разведчиками, которых Моше послал в землю Израиля, можно сделать вывод. Нельзя вмешивать свой разум и изменять что-то в порядке выполнения слов учителя, даже если кажется, что посредством изменения можно добиться больших успехов в посланничестве. потому что, изменив даже совсем немного слова учителя, можно совершить ошибку, подобно разведчикам. И если даже главы евреев сделали это, то более простые люди вроде нас, тем более могут ошибиться. Следовательно, люди, обладающие высоким интеллектом, должны отставить в сторону разум и не идти за логикой, поскольку, опираясь на свои суждения, они могут прийти к заблуждению такой глубины, что горек будет их конец. В дни, предшествующие приходу Машиаха, следует идти не за логикой, а соблюдать Тору и заповеди в непорочности и вере в Бога Израиля. Человеку сложно поверить не собственным глазам, а кому-то другому, пусть даже и большому мудрецу, но всегда надо помнить, что по своим знаниям и духовному уровню мудрецы стоят выше всех евреев, ибо Всевышний всегда почиет на мудреце и оберегает его от ошибок. Так что вышедшая из уст мудреца – истина. Если же еврей сомневается, не дай Бог, в словах своего учителя, то это знак, что его связь с учителем нарушена. А если, слыша указания от Ребе, начинает проверять, в своде законов не противоречит это тому, что там написано, то это никак не способствует приходу Машиаха. Вывод. Нужно верить словам мудреца. Нельзя ничего изменять, выполняя слова Ребе. Урок 5. Сила слов мудрецов Торы. Мы же приводили слова Торы о том, что даже если мудрец скажет о правом, что это левое, а о левом, что это правое, мы обязаны слушаться его. Это значит, что если Тора, называющаяся Торой истины, определяет что-либо как левое, а раввины как правое, то сама Тора постановляет «не уклонись», то есть требует слушать их. И более того, когда мудрецы говорят про левое, что это правое, то оно становится правым. Ведь несмотря на то, что эта вещь определена Торой как левая, сама Тора дает мудрецам силу посредством их постановления сделать левое правым. К тому же не стоит забывать о том, что правое и левое, о котором идет речь, касается не только Торы, но и, допустим, природы. Например, все мы знаем, что снег белый. Но белый он не потому, что мы видим это, а потому, что сказано в Торе, «И будут грехи ваши белые, как снег». Ключевая мысль, которую мы должны усвоить, заключается в том, что только Тора устанавливает реальность в мире. Однако более глубокий подход заключается в том, что реальность в мире устанавливают мудрецы Торы, и в частности, руководители поколения. Указание руководителя поколения для нас подобно слову самого Всевышнего. Его слово говорит в руководителя поколения, и он раскрывает нам суть вещей через своих пророков. Поэтому мы обязаны принимать указания руководителя поколения как указания самого Бога. Как услышав что-нибудь от Бога, мы немедленно исполняем это. Также мы должны поступать, услышав что-то от руководителя поколения. Надо выполнять все в совершенстве, немедленно, не споря и не подыскивая объяснений. Вывод. Реальность в мире определяется Торой. Урок 6. Испытание. Поскольку наступили последние дни изгнания и все дела уже закончены, необходимо сказать, что когда евреи встречают какое-то препятствие и задержку в вопросах иудаизма, это только лишь испытание, наподобие как Бог испытывал Авраама. Слово «испытывал» на иврите «неса» имеет один и тот же корень со словом «нес», имеющий два значения – «чудо» и «поднятие». Это значит, что благодаря испытанию Авраам достиг максимальной высоты, подъема даже относительно совершенства, которое он уже достиг перед этим. Подобно различию чуда и природы. Испытание же не имеет никакого реального существования, и вся его задача – лишь привести к подъему, преодолевая его. Мидраш рассказывает о 10-м испытании Авраама. Когда увидел сатана, что Авраам и Ицхак не послушались его, пошел и сделался перед ними большой рекой. Авраам спустился в воду, и как только достиг половины реки, и вода поднялась ему по горло, он поднял свои глаза к небу и сказал: «Властелин мира!» И сразу перевернул Всевышний источник, и высохла река, и стали они на суше. На самом деле большой реки вообще не было. И не только в духовном смысле, но и в материальном мире была лишь видимость. Поэтому, когда Авраам продолжил идти, чтобы выполнить приказание Всевышнего, то им открылось, что реки не существует вообще. Высохла река, и стали не на суше. Все, что осталось, это чудо и подъем. Теперь становится ясным, что внимание должно быть устремлено на чудо и подъем, а не происшествие и испытание. Испытания вообще не существует, о чем было сказано выше, и говорить о нем абсолютно бессмысленно. Вывод.
Не следует думать про испытания, потому что они по сути своей видимость, и в них нет реальной силы. Урок 7. Вечная жизнь главы поколения. Если мы не можем увидеть предмет или явление своими глазами, то это отнюдь не доказывает, что предмет и явление вообще не существует. Примером может служить солнце. Мы не можем увидеть его ночью, но это не значит, что его нет. Несмотря на то, что этот факт был принят за истину сравнительно недавно, евреи всегда знали об этом, что солнце вращается вокруг Земли, и поэтому часть времени суток солнце не видно с Земли, хотя от этого оно, естественно, не перестает существовать. Маленькие дети, которым объясняют подобные вещи, принимают это на веру, и лишь по прошествии времени осознают это разумом. В недельной главе Шмот рассказывается о том, как Моше поднялся на гору Синай, чтобы получить Тору, и увидел народ, что медлит Моше спуститься с горы, и собрался народ против Аарона и сказал ему: «Встань, сделай нам божества, которые пойдут перед нами, ибо этот муж Моше, который вывел нас из земли Мицраима, не знаем мы, что знал с ним». Раши комментирует произошедшее следующим образом. Сатана показал народу некое подобие Моше, в некоторых вариантах подобие погребальных носилок, которого как бы несут высоко в небе. Евреи поверили в смерть Моше, потому что видели это своими глазами, хотя Моше предупреждал их, что вернется. Это и есть классический пример испытания. Массовый гипноз со стороны нечистой силы, которая всегда предпринимает атаку на евреев перед поворотными событиями в истории. Нечто подобное произошло и в нашем поколении. Мы слышали слова Любавического Ребе Шлита Короля Машиаха о вечной жизни главы поколения. И никакие утверждения о том, что кто-то что-то видел своими глазами, не могут изменить реальность. Ребе объясняет, что любой предмет, независимо от того, виден он или нет, от этого не меняется. Все различие заключается в том, что когда предмет открыт, он доступен взгляду каждого. А когда скрыт, то его видят далеко не все. Более того, если в Торе сказано, что какая-то вещь существует, то ее существование более реально, чем существование вещи, которую мы видим своими глазами. Вещи, которые мы видим, могут быть нереальными. Но если Тора свидетельствует о существовании вещи, то это, несомненно, истинная сущность. Вывод. Любавический Ребе, король Машиах, жив и здравствуй.